Глава 22. Жертва вероломства. Опять начались скитания короля Фуфу I в обществе бродяг и отщепенцев. Опять пришлось ему выносить наглые издевательства и тупоумные шутки, а порой за спиной у атамана и злые проделки Джона Кенти и Гуга. Кроме Кенти и Гуга, у него не было настоящих врагов. Иные даже любили его, и все восторгались его смелостью, его бойким умом. В течение 2-3 дней Гуга, под присмотр которому был отдан король, из-под тишка делал все, что мог, чтобы отравить мальчику жизнь, а ночью, во время обычных оргий, забавлял всю ораву, досаждая ему всякими мелкими пакостями, всегда будто случайно. 2 раза он наступил королю на ногу, тоже случайно, и король, как подобало его королевскому сану, отнесся к этому с презрительным равнодушием, словно не заметив. Но когда Гуга в 3-й раз проделал то же, король ударом дубинки свалил его на землю, к полному восторгу всей шайки. Гуга, вне себя от гнева и стыда, вскочил на ноги, схватил дубинку и в бешенстве напал на своего маленького противника. Гладиаторов мгновенно окружили кольцом, подбадривая их окриками, бились об заклад, кто победит. Но бедному Гуга не везло. Его яростные неуклюжие удары были отбиты рукой, которую лучшие мастера Европы обучили всем тонкостям фехтовального искусства. Маленький король стоял изящно и непринужденно, зорко следя за каждым движением противника, и отражая сыпавшийся на него град ударов так легко и уверенно, что живописная толпа оборванцев выла от восхищения. И всякий раз, как его опытный взгляд подмечал оплошность противника, молниеносный удар обрушивался на голову Гуга, а тот, избитый, весь в синяках, безжалостно осыпаемый насмешками, с позором покинул поле битвы. Оставшегося целым и невредимым победителя буйная толпа подхватила и доставила на почетное место рядом с атаманом, где он с подобающими церемониями был возведен в сан короля боевых петухов. Его прежний унизительный титул был торжественно упразднен, и объявлено было, что всякий, кто осмелится этот прежний титул произнести, будет изгнан из шайки. Все попытки заставить короля приносить пользу шайке окончились неудачей. Он упорно отказывался от всякого поручения. Мало того, он все время думал о побеге. В первый же день его втолкнули в пустую кухню. Он не только не похитил там ничего, но еще пытался позвать хозяев. Его отдали меднику помогать в работе. Он не стал работать. Мало того, он грозился прибить медника его же паяльным прутом. В конце концов, и медник, и Гуга только о том и заботились, как бы не дать мальчишке убежать. Он метал громы своего царственного гнева на всякого, кто пытался стеснить его свободу или заставить его служить шайке. Его послали под присмотром Гуга просить милостыню вместе с оборванной нищенкой и больным ребенком. Но ничего не вышло. Он не хотел просить милостыню ни для себя, ни для других. Так прошло несколько дней. Невзгоды этой бродячей жизни, тупость, низость и пошлость ее все больше и больше становились невыносимыми маленькому пленнику, и он уже начинал чувствовать, что избавление от ножа отшельника было лишь временной отсрочкой смерти. Но по ночам во сне он забывал обо всем и снова восседал на троне властелином. Зато как ужасно бывало его пробуждение. С того времени, как его захватили, и до поединка с Гуга, тяготы его унизительной жизни росли с каждым днем, и переносить их становилось все труднее и труднее. На другое утро после поединка Гуга проснулся, пылая местью к своему победителю, и стал замышлять против него всевозможные козни. У него созрело 2 плана. Один состоял в том, чтобы как можно больнее уязвить гордость и воображаемое королевское достоинство мальчика, а если этот план не удастся, взвалить на короля какое-нибудь преступление и потом предать его в руки неумолимого закона. Следуя своему первому плану, он задумал сделать поддельную язву на ноге короля, справедливо полагая, что это оскорбит и унизит его сверх всякой меры. А когда язва будет готова, он с помощью кенти принудит короля сесть у дороги, показывать ее прохожим и просить подаяния. Для того, чтобы сделать такую искусственную язву, приготовляли тесто из негашенной извести, мыла и ржавчины, накладывали эту смесь на ремень и крепко обвязывали ремнем ногу. От этого кожа очень быстро слезала, и вид обнаженного мяса был ужасен. Затем ногу натирали кровью, которая, высохнув, принимала отвратительный темно-бурый цвет. Больное место перевязывали грязными тряпками, но так, чтобы ужасная язва была видна и вызывала сострадание прохожих.